Издательство «Эксмо». Татьяна Тронина. Невеста холодного моря. Придерживая за собой дверь, чтобы та невзначай не хлопнула, Жанна вышла из подъезда. Медленно и осторожно привела чемодан на колесиках в вертикальное положение и замерла. Прислушивалась, приглядывалась и даже принюхивалась к тому, что творилось сейчас вокруг. Она напоминала себе зайца в лесу, выскочившего из своей норки и затаившегося в тревожной неуверенности перед тем, как сделать первый прыжок по открытому пространству в неизвестность. На Москву уже опустились июльские сумерки, душные, подсвеченные золотисто-рыжими фонарями, приторно-сладкие и одновременно отдающие горечью, совсем как те коктейли «Апероль Шприц» оранжевого цвета, что уже который год были в моде у завсегдатаев летних ресторанов. Переулок был почти пуст. Лишь несколько человек стояли на противоположной стороне дороги в ожидании электробуса. Лениво шелестели темной листвой деревья. Из проезжающей мимо машины на низких частотах донеслась песня, слов не разобрать. Что-то гулкое, натужное и сдавленное. Словно кто-то безуспешно пытался задушить певца, а тот и не думал прекращать пение неразборчивым трагическим речитативом, увещевая своего мучителя. Модное нынче исполнение. Все спокойно, все хорошо. Многие разъехались по дачам, остальные, наверное, развлекались где-нибудь в центре. Вечерний город не таил в себе никакого подвоха, можно идти. Жанна выдохнула и направилась к метро. Чемодан, который она тащила за собой, бодро и звонко затарахтел по стыкам плитки, которой была выложена дорога. В метро приятная прохлада на станции и в вагоне. Но пассажиров почему-то много, несмотря на довольно поздний час. Жанна встала в торце вагона, держа перед собой чемодан за ручку. Искоса поглядывала на людей, но вокруг, к счастью, мелькали только незнакомые лица. Ленинградский вокзал показался Жанне хоть и не особо большим, но просторным. Внутри чисто и спокойно, персонал вежливый, кафе, магазинчики, камеры хранения. В одном из залов играла живая музыка, фортепиано в сопровождении небольшого оркестра. Мелодия звучала приятно и ненавязчиво. Наверное, Ленинградский — самый уютный из тех трех вокзалов, что собрались на одной площади. Вот на самой площади, да, не особо комфортно. Там иногда бродили какие-то подозрительные личности. По громкой связи объявили, что прибывает фирменный поезд до Хельсинки. Жанна занервничала, направляясь на перрон. При выходе на него — ворота безопасности, багаж опять надо было прогнать через сканер. А на перроне уже стоял невзрачный серый поезд с красными буквами на боковых частях вагонов. Но внутри поезда опять чистота и уют. Жанна покупала билет в последний момент. Пришлось брать место в спальном вагоне и задорого. В купе она оказалась одна. Вход-выход в купе — по карточке. Главное — не забыть ее, выходя куда-то из купе во время поездки. Внутри есть все, что может понадобиться путешественнику. Зарядка для гаджетов, вешалки для одежды и раковина под столешницей. Удобно умываться прямо здесь. Под столом аккуратный ящик для мусора, коврик на полу, подушки и полотенца в запечатанных пакетах. Жанна давно никуда не ездила. Ранние ее детские впечатления о поездах и вокзалах не отличались особым позитивом. Это что же получается? Мир становится все лучше и лучше. Но откуда тогда опять это беспокойство, это напряжение? Она смогла расслабиться только тогда, когда поезд тронулся с места и отъехал довольно далеко от Москвы. Жанна наконец осознала, что сейчас никто не ищет ее, не рвется следом, не вздыхает за спиной глубоко и протяжно. А в воздухе не витает и намека на парфюмерный аромат с оттенком кедра. Пусть и слабый, этот запах она научилась улавливать мгновенно, издалека. Ночь прошла спокойно. Были остановки в Твери и Санкт-Петербурге. Около 8 утра поезд прибыл в Оберг. Дальше уже Финляндия. Но Жанне пересекать границу не требовалось. Это ее остановка — Оберг. Она спустилась из вагона, затем, перебирая скрытого перрона в здание, попала в толкучку. Люди, сошедшие из поезда, рвались побыстрее пройти турникеты. Кто-то другой на месте Жанны, возможно, запаниковал бы в этой давке. Но только не Жанна. Детство она провела в цирке. Отец и бабушка там работали, а Жанна частенько их навещала и поэтому многому научилась от цирковых мастеров за кулисами. Полученный когда-то опыт владения телом позволял ловко маневрировать в толпе, словно просачиваться сквозь людской поток, не испытывая особых неудобств и не вызывая возмущения окружающих. Без проблем миновав столпотворение у турникетов, Жанна попала внутрь вокзала, красивого и небольшого. Еще через пару минут она оказалась уже на городской площади и опять по привычке оглянулась. Вокзал, здание в стиле ампир со скульптурами и лепниной по фасаду, и снаружи выглядел вполне симпатично. Говорят, раньше тут стоял настоящий гранитный дворец, но его разрушили во время войны. Вдали виднелись башни какого-то старинного замка, и пахло здесь как-то особенно, наверное, морем. Ведь Оберг стоит на берегу Балтийского моря. Карту города Жанна изучила заранее и примерно представляла, как пешком добраться до отеля под незатейливым названием «Мечта». Жанна пересекла центральную часть Оберга, мощенную брусчаткой. Пока шла, глазела по сторонам, любуясь домами в скандинавском стиле. В путеводителях утверждалось, что Оберг, подобно Калининграду, невероятно напоминает старинные города Европы и является одним из тех мест, куда стекаются любители архитектурного туризма. Говорят, Оберг основали 7 веков назад крестоносцы. Шведские, финские мотивы смешались во внешнем облике города, но попадалось и много современных, обычных зданий, типичных уже для России. Словом, Оберг — местечко с налетом старины, куда любили съезжаться туристы. Только вот Жанна приехала сюда не как турист, и совсем не за тем, чтобы любоваться старинной архитектурой северного приморского города, частично разрушенной, частично уже восстановленной. Она прибыла сюда работать по своей специальности — поваром. Да, так получилось, что девушка не стала продолжательницей семейной династии и выбрала совсем другую профессию, далекую от цирка. А вот и тот самый отель, вернее, мини-отель с вывеской над металлическими воротами «Мечта». За воротами виднелся небольшой сад, залитый солнцем, на клумбах росли розы. Дальше — длинная летняя веранда со столиками, примыкающая к двухэтажному дому из необлицованного кирпича. Стены дома были густо увиты диким, его еще называли девичьим, виноградом. В стороне, в тени деревьев, располагалась стоянка для автомобилей. Весь пейзаж выглядел так мирно, так безмятежно, что сердце Жанны забилось от какого-то смутного волнения, словно в предчувствии чего-то чудесного и приятного. Солнце, воздух с нотками морского бриза, цветы, синее-синее небо без единого облачка обещали счастье. Издательство «Эксмо». Татьяна Тронина. «Невеста холодного моря». Придерживая за собой дверь, чтобы та невзначай не хлопнула, Жанна вышла из подъезда. Медленно и осторожно привела чемодан на колесиках в вертикальное положение и замерла. Прислушивалась, приглядывалась и даже принюхивалась к тому, что творилось сейчас вокруг. Она напоминала себе зайца в лесу, выскочившего из своей норки и затаившегося в тревожной неуверенности перед тем, как сделать первый прыжок по открытому пространству в неизвестность. На Москву уже опустились июльские сумерки, душные, подсвеченные золотисто-рыжими фонарями, приторно-сладкие и одновременно отдающие горечью, совсем как те коктейли «Апероль Шприц» оранжевого цвета, что уже который год были в моде у завсегдатаев летних ресторанов. Переулок был почти пуст. Лишь несколько человек стояли на противоположной стороне дороги в ожидании электробуса. Лениво шелестели темной листвой деревья. Из проезжающей мимо машины на низких частотах донеслась песня, слов не разобрать. Что-то гулкое, натужное и сдавленное, словно кто-то безуспешно пытался задушить певца, а тот и не думал прекращать пение неразборчивым трагическим речитативом, увещевая своего мучителя. Модное нынче исполнение. «Все спокойно, все хорошо». Многие разъехались по дачам, остальные, наверное, развлекались где-нибудь в центре. Вечерний город не таил в себе никакого подвоха, можно идти. Жанна выдохнула и направилась к метро. Чемодан, который она тащила за собой, бодро и звонко затарахтел по стыкам плитки, которой была выложена дорога. В метро приятная прохлада на станции и в вагоне, но пассажиров почему-то много, несмотря на довольно поздний час. Жанна встала в торце вагона, держа перед собой чемодан за ручку. Искоса поглядывала на людей, но вокруг, к счастью, мелькали только незнакомые лица. Ленинградский вокзал показался Жанне хоть и не особо большим, но просторным. Внутри чисто и спокойно, персонал вежливый, кафе, магазинчики, камеры хранения. В одном из залов играла живая музыка, фортепиано в сопровождении небольшого оркестра. Мелодия звучала приятно и ненавязчиво. Наверное, Ленинградский — самый уютный из тех трех вокзалов, что собрались на одной площади. Вот на самой площади, да, не особо комфортно. Там иногда бродили какие-то подозрительные личности. По громкой связи объявили, что прибывает фирменный поезд до Хельсинки. Жанна занервничала, направляясь на перрон. При выходе на него — ворота безопасности, багаж опять надо было прогнать через сканер. А на перроне уже стоял невзрачный серый поезд с красными буквами на боковых частях вагонов. Но внутри поезда опять чистота и уют. Жанна покупала билет в последний момент. Пришлось брать место в спальном вагоне и задорого. В купе она оказалась одна. Вход-выход в купе — по карточке. Главное не забыть ее, выходя куда-то из купе во время поездки. Внутри есть все, что может понадобиться путешественнику. Зарядка для гаджетов, вешалки для одежды и раковина под столешницей. Удобно умываться прямо здесь. Под столом аккуратный ящик для мусора, коврик на полу, подушки и полотенца в запечатанных пакетах. Жанна давно никуда не ездила. Ранние ее детские впечатления о поездах и вокзалах не отличались особым позитивом. Это что же получается? Мир становится все лучше и лучше. Но откуда тогда опять это беспокойство, это напряжение? Она смогла расслабиться только тогда, когда поезд тронулся с места и отъехал довольно далеко от Москвы. Жанна наконец осознала, что сейчас никто не ищет ее, не рвется следом, не вздыхает за спиной глубоко и протяжно. А в воздухе не витает и намека на парфюмерный аромат с оттенком кедра. Пусть и слабый, этот запах она научилась улавливать мгновенно, издалека. Ночь прошла спокойно. Были остановки в Твери и Санкт-Петербурге. Около 8 утра поезд прибыл в Оберг. Дальше уже Финляндия. Но Жанне пересекать границу не требовалось. Это ее остановка. Оберг. Она спустилась из вагона, затем, перебирая из скрытого перрона в здание, попала в толкучку. Люди, сошедшие из поезда, рвались побыстрее пройти турникеты. Кто-то другой на месте Жанны, возможно, запаниковал бы в этой давке. Но только не Жанна. Детство она провела в цирке. Отец и бабушка там работали. А Жанна частенько их навещала и поэтому многому научилась от цирковых мастеров за кулисами. Полученный когда-то опыт владения телом позволял ловко маневрировать в толпе, словно просачиваться сквозь людской поток, не испытывая особых неудобств и не вызывая возмущения окружающих. Без проблем миновав столпотворение у турникетов, Жанна попала внутрь вокзала, красивого и небольшого. Еще через пару минут она оказалась уже на городской площади и опять по привычке оглянулась. Вокзал, здание в стиле ампир со скульптурами и лепниной по фасаду, и снаружи выглядел вполне симпатично. Говорят, раньше тут стоял настоящий гранитный дворец, но его разрушили во время войны. Вдали виднелись башни какого-то старинного замка, и пахло здесь как-то особенно, наверное, морем. Ведь Оберг стоит на берегу Балтийского моря. Карту города Жанна изучила заранее и примерно представляла, как пешком добраться до отеля под незатейливым названием «Мечта». Жанна пересекла центральную часть Оберга, мощенную брусчаткой. Пока шла, глазела по сторонам, любуясь домами в скандинавском стиле. В путеводителях утверждалось, что Оберг, подобно Калининграду, невероятно напоминает старинные города Европы и является одним из тех мест, куда стекаются любители архитектурного туризма. Говорят, Оберг основали 7 веков назад крестоносцы. Шведские, финские мотивы смешались во внешнем облике города, но попадалось и много современных обычных зданий, типичных уже для России. Словом, Оберг — местечко с налетом старины, куда любили съезжаться туристы. Только вот Жанна приехала сюда не как турист и совсем не за тем, чтобы любоваться старинной архитектурой северного приморского города, частично разрушенной, частично уже восстановленной. Она прибыла сюда работать по своей специальности — поваром. Да, так получилось, что девушка не стала продолжательницей семейной династии и выбрала совсем другую профессию, далекую от цирка. А вот и тот самый отель, вернее, мини-отель с вывеской над металлическими воротами «Мечта». За воротами виднелся небольшой сад, залитый солнцем, на клумбах росли розы. Дальше — длинная летняя веранда со столиками, примыкающая к двухэтажному дому из необлицованного кирпича. Стены дома были густо увиты диким, его еще называли девичьим, виноградом. В стороне, в тени деревьев, располагалась стоянка для автомобилей. Весь пейзаж выглядел так мирно, так безмятежно, что сердце Жанны забилось от какого-то смутного волнения, словно в предчувствии чего-то чудесного и приятного. Солнце, воздух с нотками морского бриза, цветы, синее-синее небо без единого облачка обещали счастье.